Венок чужой невесты. Глава 1. Венок судьбы. Над деревней медленно поднималось солнце. Его первые лучи ложились на крыши домов, золотили поля и тихую реку. Казалось, этот день должен был стать самым счастливым в жизни Софьи. Она стояла у окна, сжимая в руках венок из белых полевых цветов. Накануне вечером она сплела его сама, мечтая однажды надеть его на свадьбу с человеком, которого полюбит всем сердцем. Но сегодня венок казался тяжелее камня. Во дворе слышались голоса. Родственники готовились к свадьбе, женщины хлопотали возле печи, мужчины выводили украшенных лошадей. Все улыбались. Только Сэ не могла заставить себя улыбнуться. Дверь тихо открылась. «Дочка, пора», — негромко сказала мать. Сэ даже не обернулась. «Я не выйду за него». В комнате повисла тишина. «Ты выйдешь», — ответила мать после долгой паузы. Так решил отец. «Другого пути нет. Я его не люблю. Любовь приходит не ко всем». Сэ медленно повернулась. В ее глазах стояли слезы.
«А если не придет?»
Мать ничего не ответила. Она лишь поправила дочери волосы и осторожно надела на ее голову венок. «Прости меня». Сэ поняла, что помощи ждать неоткуда. Через несколько часов она стояла возле старой церкви среди десятков людей. Все смотрели только на нее. Потом появился жених. Раан был высоким и крепким мужчиной. Его лицо нельзя было назвать красивым. Грубые черты, старый шрам тянулся от виска к щеке, а взгляд казался суровым и холодным. Многие девушки отворачивались при встрече с ним. Сэ тоже отвела глаза. «Лучше бы я никогда не увидела этот день», — подумала она. Раан посмотрел на нее всего один раз. В его взгляде не было ни радости, ни торжества. Лишь тихая печаль, которую никто, кроме него самого, не мог понять. Колокола зазвонили. Сделать шаг назад было уже невозможно. Глава 2. Чужой дом. Колокольный звон стих так же неожиданно, как и начался. Сэ почти не помнила, как закончился обряд. Она машинально повторяла слова священника, не поднимая глаз. Казалось, все происходит не с ней, а с какой-то другой девушкой. Когда церемония завершилась, женщины поздравляли молодых, дети бросали под ноги цветы, а мужчины поднимали чарки за здоровье новой семьи. Сэ не слышала ни одного слова. Раан молча подошел к телеге и протянул ей руку. «Поедем». Она посмотрела на его широкую ладонь, но не приняла ее. Вместо этого сама забралась в телегу и отвернулась. Раан ничего не сказал. Лошади медленно тронулись. Дорога до его дома проходила через густой лес. Ветер шевелил ветви старых сосен, а солнце едва пробивалось сквозь листву. Всю дорогу они молчали. Наконец, впереди показался большой деревянный дом. Он стоял на пригорке, окруженный яблоневым садом. Во дворе работали люди, а у крыльца их уже ждала пожилая женщина. «С возвращением, хозяин», — сказала она, слегка поклонившись. Затем ее взгляд остановился на Софье. «Добро пожаловать домой, дитя». От этих слов Софья стала еще тяжелее.
«Домой?»
«Нет, это не мой дом». Она быстро вошла внутрь. Дом оказался просторным и светлым. На окнах висели вышитые занавески, в печи потрескивали дрова, а на длинном столе уже стоял горячий ужин. Все выглядело так, словно здесь давно ждали хозяйку. Но Сэ чувствовала себя пленницей. Когда они остались одни, Раан снял праздничный кафтан и спокойно произнес: «Комната справа теперь твоя. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи домне. Она ведет хозяйство с тех пор, как умерла моя мать». Сэ удивленно посмотрела на него.
«А ты?»
«Я буду спать в соседней комнате». Она нахмурилась.
«Почему?»
Раан ненадолго замолчал. «Потому что не хочу заставлять тебя бояться меня еще сильнее». Он развернулся и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Сэ долго смотрела ему вслед. Она ожидала приказов, грубости или угроз. Но вместо этого получила тишину. Эта тишина пугала ее куда больше. Впервые за весь день она задумалась.
Кто же ты на самом деле, Раан?